Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что специально к поездке президента Путина в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию российские посольства в этих странах заказали для всех журналисток кремлевского пула хиджабы, предварительно выяснив их размеры в пресс-службе Кремля. О специфике работы европейских журналисток в мусульманской стране беседуем с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне северокавказского конфликта, автором спецрепортажа из Ирана, Турции и Афганистана. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Приняли ли бы вы подобные условия, если бы они были вам предъявлены?
Ну, со своим уставом-то в чужой монастырь, конечно, не следует ходить, но я все-таки полагаю, что здесь есть некая ошибка в статьях журналистов кремлевского пула. Все-таки я полагаю, что наше посольство в Саудовской Аравии заказало не хиджабы, а речь идет, я думаю, о чедре. Все-таки я полагаю, что телезрители российских каналов будут иметь возможность смотреть на лица наших российских журналисток, которые будут освещать визит Путина. Я полагаю, что все-таки это чедра, и отнюдь не хиджаб. И что касается Иордании, я вообще должна их, этих журналистов, обрадовать. Это достаточно просвещенная страна, и там никто не требует от иностранных журналистов, собственно говоря, как и от своих женщин-журналистов, ходить ни в хиджабе, ни в чедре. Я там была достаточно долго, и это была обычная европейская одежда.
Вот напомните о вашем опыте, где работалось из мусульманских стран труднее всего женщине-журналистке?
Ну, я думаю, что из моего опыта, ну, конечно, в Иране своя специфика, о чем, я думаю, что я расскажу сегодня, но для меня сложнее всего это было, безусловно, работать в Афганистане, когда там всем заправляли талибы, потому что, во-первых, нельзя было ничего снимать, для них это было... Ну, вообще просто запретно, чтобы кого-то сняли, потому что нельзя показывать изображение мусульманина, и поэтому везде отбирались даже аудиокассеты, не говоря уже о видеокассетах. Ну и, конечно, для меня была большая проблема, потому что вот там-то мне действительно в посольстве, это было такое представительство, вернее, Туркмении, это в городе Герате, мне принесли паранджу, и, ну, во-первых, афганские женщины все-таки не очень высокого роста, поэтому этот наряд был для меня таким коротким, вот, во-вторых, это такая голубая штука, которую надо было натягивать на голову, головы тоже, в общем, не очень большого размера у афганских женщин, поэтому это с трудом, в общем, на меня как-то натягивалось, но когда все-таки это натянулось, это такая небольшая сеточка из ткани, через которую нужно дышать и смотреть. Это, конечно, вот это была пытка настоящая. Ничего не видно, дышать невозможно. Я, в общем, в этой штуковине пробыла, наверное, несколько минут и сказала, что нет. И, в общем, я в этом ходить не могу. И в общем, мы просили человека, исполняющего обязанность мэра Герата, о том, чтобы он разрешил мне ходить как раз вот в чедре. И это такое было, в общем, сделано исключение, но ничего не было видно, собственно говоря, вот кроме глаз. Но этим мы, в общем, пользовались, потому что когда мы где-то пытались снимать, а снимать, естественно, нельзя было, то я отвлекала местных людей тем, что меня рассматривали, смотрели. В этот момент оператор Сергей Ребров все это снимал. В общем, это было на пользу, я бы так сказала, такой наряд в такой, в общем, стране. Что касается Ирана, то я там была несколько раз, и, конечно, это было достаточно сложно там работать. Во-первых, потому что если это лето, то там очень жарко, и тот самый плащ, собственно говоря, который необходим, и платок, если это не натуральные ткани, а это синтетика, то это очень жарко и очень неудобно. Вот. Но ничего, все терпимо.
А какова специфика работы мужчин-журналистов? Есть ли для них какие-либо ограничения?
Да, это очень, очень забавно. Пусть они, в общем, в кремлевском пуле не радуются, что только женщины будут страдать вот в Иране. Я думаю, что в Саудовской Аравии, скорее всего, это еще более строго. К мужчинам тоже есть требования. Они не могут ходить ни в каких обтягивающих брюках, там, не говоря уже о джинсах, это должны быть свободные брюки, чтобы ничего не выступало, ничего не обтягивало, видимо, тоже, чтобы никого не возбуждать. И обязательно должна быть какая-то легкая рубашка, обязательно с длинными рукавами, чтобы не было видно, как бы, собственно говоря, до кистей рук, чтобы было все это закрыто. Но к женщинам, конечно, это все более строго, потому что вот в Тегеране можно было одеть плащ и платок, обязательно должна была быть закрыта шея, обязательно должны были, опять-таки, плащ до кистей рук, чтобы ничего ниоткуда не выглядывало. Обязательно должны были быть там чулки, колготки, гольфы, неважно что, но не телесного цвета, а черного, непременно черного цвета. И не должно было быть никакой косметики, и даже вот этот платок, то все равно нужно было убирать волосы, чтобы там никаких челок, ничего подобного ниоткуда не высовывалось. Но в Тегеране это все-таки какое-то есть такое послабление. А вот в Иране есть два города, они считаются такими особенно религиозными, это Мешхет и Кум. Вот там как раз Чедра и только Чедра. И как раз ходит такая полиция нравов, за этим следят, и были проблемы у европейских женщин, которые отказывались так ходить, и это вызывало, в общем, такое нарекание, и это, ну, были проблемы с полицией. Собственно говоря, у меня возникла такая один раз проблема, мы были в Бушере, снимали, как наши специалисты помогают строить атомную станцию в Бушере, и было очень жарко, и страшная была влажность, мы были уже, собственно говоря, на территории нашего представительства, и директор этой атомной станции, наш россиянин, сказал мне: ты сними этот плащ, не мучайся. Собственно говоря, я сняла его и платок сняла. Было длинное черное платье, там рукава были, скажем, там где-то, наверное, по локоть. Но вот сопровождающий иранец просто бился в истерике, и это была жуткая сцена. Он требовал, чтобы я опять одела на себя этот плащ, что я нарушаю законы Исламской Республики, несмотря на то, что мы находились на территории, как бы, нашего представительства, и мне пришлось, что он запретит дальше вообще снимать и работать, и, в общем, пришлось одеть этот плащ обратно.
Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков и бывший посол России в Ватикане удивлен уступчивостью Кремля.
Это какая-то новация, и мне кажется, что это вот свидетельство того, что ислам продолжает свое наступление по всем рубежам, а Европа вынуждена либо соглашаться с этим, либо отступать. Это совершенно неприемлемо, и мне кажется, что здесь просто недоработка пресс-службы президента. Они бы должны каким-то образом поставить условие, что руководитель цивилизованного европейского государства не может соглашаться на то, чтобы журналисты, которые сопровождают его, работали в хиджабах. Это уступка и часть, в общем-то, может быть, даже заигрывания с арабским миром, совершенно ненужное заигрывание. Поскольку мы принадлежим к европейской цивилизации, то мы должны ставить какие-то определенные условия. Когда какие-то арабские лидеры едут к нам, мы же не ставим им никаких условий, не заставляем их как-то по-особому наряжаться или как-то по-особому выглядеть. Это в какой-то степени неуважение к европейской цивилизации. Когда вот я был пресс-секретарем Бориса Николаевича, такие вопросы не возникали. Не потому, что там была какая-то особая цивилизованная пресс-служба, просто тогда арабский мир в какой-то степени начинал только заявлять свои претензии на особое положение. И тогда таких вопросов не возникало. Дальше мы будем ожидать еще каких-то выкрутаций с этой стороны.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Елена Масюк. А церемонились ли сотрудники кремлевских информационных центров с мусульманскими обычаями в Чечне?
В Чечне у меня были такие пару раз ситуации, когда, ну, например, когда я брала интервью у Хаттаба, то Один раз это было введено, и он там жил со своей женой, и ну, это было действительно очень сложно, не просто взять у нее вообще интервью. И у меня была съемочная группа, оператор и звукооператор, двое мужчин, и вот мы входили с разных сторон в дом, и мне пришлось одеть платок, потому что он отказывался так говорить. И вообще была ситуация достаточно забавная, потому что вот так он замечательно, нормально разговаривал, причем на русском языке, но он не хотел, чтобы на камеру, когда во время интервью, был слышен голос женщины. И поэтому я написала вопросы оператору, и поэтому вот на пленке это слышно мужской голос, который задает Хаттабу вопрос, написанный мною. И вот когда возникали, что-то Хаттаб хотел уточнить, значит, он что-то спрашивал, оператор не мог пояснить это. Я ему говорила, ну давай, ты же мужчина, давай поясняй. Но в итоге камеру выключали, я ему поясняла, что бы я хотела от него услышать. Он сказал, хорошо, включали камеру, опять мужской голос задавал вопрос, и Хаттаб отвечал.
Напомню, что о специфике работы европейских журналисток в мусульманских странах беседуем с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне северокавказского конфликта, автором спецрепортажей из Ирана, Турции и Афганистана. Представитель Исламского комитета России Гейдар Джималь напомнил о мусульманских традициях.
Хиджаб предписан мусульманкам в качестве отличительного признака, который возвеличивает их над другими женщинами. Что касается ношения исламского хиджаба, который предлагается а не мусульманкам, в Иране такая практика существует. Всем въезжающим в страну женщинам предлагается надеть платок такого исламского образца и носить его в качестве отличительной черты. Это спорный момент, потому что в Саудовском посольстве в Москве я обратил внимание, что российские сотрудницы работают без платков, и одеты, в принципе, как обычные московские офисные служащие. В то время как в иранском посольстве те же самые российские сотрудницы носят хиджаб, носят, так сказать, платок, завязанный под подбородком, и плащ.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Елена Масюк, обсуждаем специфику работы журналисток в мусульманских странах. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы слишком культурные в чужом монастыре, а вот мусульмане не столь стеснительны в христианском обществе и лезут со своим уставом в наш мир. Вспомните хотя бы, как во Франции разогрелись страсти, чтобы снять с них платки в школах. Мне кажется, нам надо ограничить въезд в Россию людей, проповедующих ислам. Должен быть островок, где мы должны сохраниться как цивилизация.
Но во Франции не только платки запретили ношение символов любых религий, христианской, иудаистской, слово Елене Масюк.
Ну, я не думаю, что там стоит запрещать. Просто как-то каждая национальность должна отстаивать свои, безусловно, принципы. И если есть вероисповедание, то его отстаивать. Но я не думаю, что, скажем, вот визит Путина и сопровождение женщин-журналистов и такое строгое требование одеться по мусульманским требованиям, это нарушает какие-то наши русские православные какие-то обычаи. Я, скажем, могу с этим согласиться, если бы на встречу с королем Саудовской Аравии ехала женщина-президент России. Тогда, конечно, это было бы странно видеть ее в хиджабе или в чадре, или в паранже. Если это едут сопровождающие лица, ну, у них есть, собственно говоря, думаю, что у этих женщин-журналистов кремлевского пула есть возможность выбрать, ехать туда или не ехать. Но, кстати, вот что касается требований вот такого жесткого носить женщинам-мусульманкам эти мусульманские наряды, то я видела не один раз в Тегеране, когда прилетали самолеты из Парижа, из Лондона, и это были женщины совершенно в нормальной европейской одежде. Они тут же бежали в туалет, доставали из сумок свои плащи и платки, их повязывали, потому что, собственно говоря, уже в город бы их не выпустили в такой одежде. И я много раз разговаривала с женщинами-иранками, и, конечно, для многих это большая проблема, это они не согласны внутри с тем, чтобы ходить в такой одежде, потому что она крайне неудобна. Но есть требования, и они вынуждены подчиняться. А вот в магазинах, по крайней мере, в Тегеране, я видела огромное количество роскошных, шикарных платьев с сумасшедшими декольте и спрашивала сопровождающих людей, для кого это, для чего это. Они же ходят все время в плаще и в плащах и в платках. На что мне сопровождающий сказал, это для мужа.
Оригинально. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, осуждает ненужные крайности.
Я хиджабы никогда не носила, но я в Саудовскую Аравию ни разу не ездила. Если русские журналисты наденут хиджабы, то это еще, по-моему, большее оскорбление, потому что хиджаб – это целый символ, это традиция религиозная, ортодоксальная, почему женщина должна быть всегда с покрытой головой. Я считаю, что не надо ничего надевать. Я политик компромиссов, господи. Мне платочек не трудно надеть, лишь бы договор подписать.
Да, слово Ильи Васюк, вот в кремлевском пуле масса женщин, не будет ли выглядеть как пародия вот эта стайка?
Выдача смешно. Такая, вернее, интересно, заказало наше посольство Саудовской Аравии одного цвета, но фасон-то тут не важен, цвет один, или все-таки это будет как-то разнообразие. Ну, скорее всего, это будет черная одежда. Это будет, правда, очень забавно смотреть. С блокнотиками. Это будет очень смешно. Но еще ведь им будет очень сложно, женщинам-журналисткам, потому что в таком виде им придется передвигаться и по гостинице, даже если они захотят пойти из номера в номер в гостинице, им тоже так придется. И на завтрак им так придется идти в гостинице, потому что так они могут без плаща и без платка и без щедры находиться только, собственно говоря, в своем номере.
Да, и по вашим словам, и видеосъемка будет нарушением канонов, тем не менее, она-то не запрещена.
Ну, я думаю, что здесь все-таки не такие там ортодоксальные мусульмане, вот как были, скажем, там талибы в Афганистане. Ну, наверное, что-то дадут снимать. Ну, собственно говоря, дадут снимать то, что нужно Кремлю, как обычно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Елена. Есть такое французское выражение «камуляр». Оно означает лицо, совмещающее несколько должностей. До сих пор большинство советских и российских журналистов совмещало две должности. Это журналисты и обслуга власти. Да? Теперь что, дошло уже до того, что они и шутами, и гороховыми хотят быть?
Ну... Я считаю, что, может быть, нужно было в эту поездку, например, не брать женщин-журналистов, а ограничиться мужчинами. И тогда бы не было вот этого, действительно, я согласна, что это в определенной степени шутовство будет. Это для российского восприятия. Когда, скажем, я ездила, это все-таки была наша одна съемочная группа, и где действительно никоим образом нельзя было ходить со своими какими-то правилами в чужой стране. Здесь же это все-таки действительно визит, и много женщин в кремлевском пуле. Это, наверное, будет очень смешно смотреться.
Бывший первый пресс-секретарь Бориса Ельцина Павел Вощанов не припомнит подобных ситуаций.
Даже проблемы такой не возникало. Но мы, правда, у нас была поскромнее география, чем при Путине. Я имею в виду географии поездок. Но, насколько я помню, президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин бывал, в общем-то, на Ближнем Востоке. Вы помните, он и в Иордании был, и в Израиле был. Я не припомню такого случая, чтобы на журналистов одевали хиджабы. это дело, так сказать, журналистов и их руководства, как они должны быть одеты. Или они одеваются достаточно спортивно и фривольно, или более строго, а вот чтобы подчеркивать национальную принадлежность и религиозную там специфику того места, куда мы летим, это и в голову никогда не приходило. Ну что же получается, если официальный визит, скажем, в Узбекистан, все должны одеть халаты и тюбетейки, а девушки такие яркие платья, ну это вообще какой-то абсурд.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушницы Розы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я чеченка. Мне, как мусульманке, не безразлично, когда критикуют мою веру. Реплика небольшая, но весьма уместная. Ходить полуголыми, если европейцы считают цивилизованно, то мы, мусульманы, считаем это скотским образом. Человек чем-то должен отличаться от скотины. Вопрос у меня следующего содержания. Если так унизительно для европейских женщин, спрашивается, зачем вообще тогда стремиться поехать в мусульманские страны?
Спасибо. Лен, что движет журналистками, стремящимися в мусульманские страны?
Ну, это прежде всего работа. И я не подразделяла, когда ездила в эти страны, в мусульманские страны или не мусульманские страны. Это работа. Есть это как что-то, что является необходимым условием. Но, кстати, вот в Иране, когда произошла исламская революция, то такого жесткого жесткое требование носить чадру было только по отношению к женщинам-иранкам. Это не распространялось на иностранок. Потом постепенно это стало распространяться и на иностранок. Но я должна сказать, что я разговаривала с нашими женщинами в посольстве в Иране, и они действительно не так побаивались ходить, ну, не в Тегеране, скажем, а в каких-то таких небольших городах в одиночку, без мужчин, потому что все-таки, когда мужчины мусульмане видят иностранку, как ты не рядись, все равно будешь выглядеть иностранкой, то, в общем, очень часто они могут там ущипнуть, потрогать, что-нибудь еще. И с этим практически сталкивались все женщины-европейки, с которыми я общалась вот в Иране и разговаривала на эту тему. Потому что, не дай бог, случайно даже потрогать женщину-иранку или своей веры. Там действительно потрубают все на свете. А иностранку можно, потому что куда она там пойдет жаловаться? Ну, вообще, конечно, у меня все равно сложилось такое ощущение от, скажем, от длительной командировки в Иране, скажем, что все это такое принудительное ношение всей этой черной одежды, это в какой-то степени, не для всех, конечно, но это не искренне, и это ну, в напряг.
Сейчас прервемся на краткие новости. У нас на прямой телефонной связи Елена Масина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. 11 иракцев стали жертвами актов насилия в разных районах страны в среду. 7 военнослужащих США погибли при падении вертолета к северо-западу от Багдада. Еще один солдат был убит в провинции Анбар во вторник, сообщило в среду американское командование. Суд в Чите оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта, сообщил адвокат обвиняемого Юрий Шмидт. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте. На реализацию новой программы вооружений будет выделено 5 триллионов рублей, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Госдуме. В Мекке, Саудовская Аравия, проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером движения «Хамас» Халедом Мишаалем. Главные вопросы обсуждения – как положить конец столкновениям боевиков «Хамаса» и группировки «Фатх» и создание в автономии правительства национального единства. На юге Афганистана в результате двух взрывов в среду погибли 5 человек. В среду в Белград прибыла делегация Евросоюза для обсуждения с руководством Сербии проблемы Косово. Гаагский трибунал приговорил хорватского журналиста Домагоя Маргетича к 3 месяцам заключения за неуважение к суду. Маргетич раскрыл имена находящихся под защитой свидетелей по делу хорватского полевого командира Тихомира Блашкича. В Париже начался судебный процесс против французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», перепечатавшего из датской прессы карикатуры на пророка Мухаммеда. В Великобритании создан специальный фонд для противодействия исламскому экстремизму. Почти 10 миллионов долларов предназначены для органов местного самоуправления.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новость о том, что специально к поездке президента Путина на Ближний Восток российские посольства заказали для всех журналисток кремлевского пула хиджабы. О специфике работы европейских журналисток мусульманских стран беседуем с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне северокавказского конфликта, автором спецрепортажей из Ирана, Турции и Афганистана. Олег Панфилов, правозащитник, директор Центра экстремальной журналистики, признает справедливость предъявляемых требований.
Каждая страна ставит какие-то условия в связи со своими традициями, обычаями. И такая форма одежды принята в нескольких исламских государствах. И когда мне приходилось ездить на работу в Иран, то я видел, как в консульстве Ирана женщинам передавали рисунки, как они должны выглядеть во время нахождения в Иране. Я не вижу здесь ничего страшного, потому что изменения женская одежда – это внутреннее дело каждой страны. Если российские журналисты возмущаются этим, то они не понимают традиции, обычаи этой страны и не хотят их соблюдать. Я думаю, что это связано скорее с амбициями, а по большому счету с безграмотностью журналистов, которые не понимают, что происходит в тех странах, куда они собираются ехать.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня 2 коротких вопроса, госпожа Масюк. Первый вопрос. Знаменитая итальянская журналистка Ариана Фалачи, когда давала интервью, то есть когда брала интервью у Аятоллы Хомейни, а она что, тоже была в хиджабе? И второй вопрос. Стоит ли, так сказать, расшибать себе лоб даже в чужом монастыре? Благодарю вас.
Я не знаю, я не видела этого интервью, не знаю, но когда я была в Иране и брала интервью у дочери президента Ирана, кстати, она там считается главной феминисткой в Иране, то я была как раз одета в плащ и платок. Как я сказала, там нигде, к сожалению, нельзя было передвигаться без вот этой униформы. Я не думаю, что и итальянская журналистка могла даже переступить, скажем, там, пограничный контроль в аэропорту Тегерана, не надев на себя мусульманской одежды, которую требуют одевать в Иране. Что же касается устава монастыря, я остаюсь при своей точке зрения.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, писатель и тележурналист, ставит пример знаменитых коллег по цеху.
Неистовая и знаменитая Ариана Фалачи, которая без устали обличала мусульманскую узость, и которая, собственно, имела на это право, поскольку побывала везде, и у талибов, и в Иране, и в самых диких ситуациях. Ну вот ей приходилось брать интервью Аятоллы Хомейни, как раз в хиджабе, да, иначе бы ей его не дали. Есть обычаи, которые невозможно не уважать. Если вы едете в Саудовскую Аравию, которую вообще, надо сказать, не пускают неверных, за исключением некоторых городов, и для вас и так делают исключение, то приходится ехать в хиджабах. Это жестоко, но это так. Обычаи каждой страны необходимо уважать. Если вы не хотите их соблюдать относительно женщин, лучше женщин туда просто не посылать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Светланы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что в России не соблюдаются права человека. Русский народ вообще находится в дискриминации. Путин бы лучше бы следил за этим, чем устраивать такую клоунаду.
Ну, недавно была пресс-конференция большая президента. Он с таким видимым почтением отзывался о журналистках, даже об Анне Политковской. Слово Елене Масюк.
Мне больше всего на этой пресс-конференции понравилась журналистка из Приморья, которая обратилась так нестандартно к Владимиру Владимировичу. И мне было очень жаль, что дали только этот вопрос, только в начало, а сам вопрос, собственно говоря, серьезный вопрос о том, что творится в Приморье, был вырезан. Ну, мне кажется, что все, что творится в стране и с властью, уже понятно, и я думаю, что не больше, конечно, часть населения, к сожалению, меньше, ждет, я думаю, с нетерпением 2008 года.
А как вы вообще оцениваете работу нынешнего кремлевского пула в сравнении с ельцинскими временами?
А, к счастью, я никогда не работала в пуле, и вообще я считаю, что это не журналистика, а это обслуживание, обслуживание власти. Я думаю, что во времена Ельцина, безусловно, было больше свободы, как в кремлевском пуле, как мне кажется, что вообще в стране. И я думаю, что кремлевский пул более был свободен. То, что сейчас, ну, они напишут и скажут то, что им скажут. Если будет иначе, то в следующую поездку Путина они уже не поедут. И это в лучшем случае, а в худшем они просто останутся без работы.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я задам вопрос, а потом, если можно, небольшие комментарии, сколько позволите. А вопрос такой. Вы были вот в Персии, в Иране. Вы, наверное, заметили, что жизнь ночью отличается от дневной жизни. И вообще, как вам понравилось? Говорят, что это страна очень молодых, красивых, здоровых людей. Правда ли это, что там очень много молодых, здоровых, красивых людей попадалось, как ни в одной стране? И еще, все-таки хотелось бы, ну, еще такой маленький вопрос. Как погиб Масуд и какие там выводы все-таки после этого были сделаны? И вопрос такой, значит, вы не пытались в белых одеждах зайти к понтифику или к королеве Елизавете, или где-нибудь еще в другой парламент войти, или в другое общество? Везде строгие правила, без галстука в Японии невозможно пройти. Спасибо.
Я, простите, не расслышала, в какой стране красивые люди?
В Иране, бывшей Персии.
Ну, как-то я не заметила, скажем, так вот, скажем, там, как мне показалось, более вот так с точки зрения красивых действительно людей, как я это увидела в Сербии, скажем, для меня. Вообще все это очень субъективно, что для кого красиво, для кого нет. Что касается Масуда, то я была в Афганистане последний раз, наверное, года 3 назад, и мы поехали снимать вот как раз то место, где похоронен Масуд, и, конечно, к журналистам там резко негативное отношение, и проверяют, безусловно, всю аппаратуру, потому что то, каким образом погиб Масуд, когда под видом журналистов были те люди, которые хотели его убить и убили, поэтому журналистам там, конечно, недоверие.
Да, это убийство отошло в тень, поскольку на следующий день произошел теракт 11 сентября. Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер. Если можно, у меня два вопроса. Один попроще и чуть посложнее. Значит, попроще. Вот говорят пул. Я вообще почти первый раз это слышу. Кто туда входит? Ну, если можно, поименно. И второй тут же вопрос. Ну, раз администрация путинская идет на расходы на эти самые каких там чадры и прочее, видимо, она думает как-то это окупить. Попросту говоря, зачем едут-то? Спасибо.
Ну, наиболее известная журналистка кремлевского пула работает в газете «Коммерсант». Раньше это была Елена Трегубова при Ельцине и при начинающем президенте Путине, а сейчас Андрей Колесников. А так в каждом телевизионном канале есть своя аккредитованная группа. Как вы считаете, Елена, вот, окупятся ли расходы на хиджабы?
Ну, на некоторых каналах, например, как на втором канале, есть специальная группа доверенных лиц, которым позволено монтировать президента Путина. Никому больше это делать нельзя. Поэтому это особо доверенные люди. Хиджабы, да, купятся, покажут о том, что у нас прорыв в ближневосточных отношениях, и у нас все хорошо и с мусульманскими странами.
Ведущий телепрограммы Первого канала, судите сами, Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, уточняет требования ритуала.
Хиджабы носят только мусульманки. Если женщина не мусульманка, то она просто одевает платок на голову, это не называется хиджабом. Хиджаб – это специфическая совершенно форма и даже манера повязывания исламского платка, и не должны быть видны волосы. В Рияде, в Саудовской Аравии, к немусульманам нет таких жестких требований, прям, чтобы не должны быть видны волосы, по-моему, нету. Но в любом случае у каждой страны есть какие-то свои традиции, свои особенности, свои нормы. И мне кажется, что это абсолютно нормально, этим проявляется уважение к нормам страны пребывания президента. И таким образом Россия и журналисты, которые входят в президентский пул, демонстрируют свое уважение к нормам Саудовской Аравии. Есть прекрасная русская поговорка: «В чужой монастырь со своим уставом не лезь».
Слушаем Евгения Александровича из Тульской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что требование одевать национальные одежды мусульманские является дискриминацией по половому признаку. В некоторых странах принято оголяться до пояса, например, среди племен амазонки или в африканских племенах. У меня вопрос такой, Кирилл Мосюк. А имеет ли право наша журналистка отказаться от этой поездки в связи с тем, что она посчитает унижением ее личного достоинства вот эти требования? Спасибо.
Ну, я полагаю, что они имеют право, они все-таки в свободной стране живут. Но я думаю, что никто не откажется, потому что если они откажутся, то это может быть их последние дни пребывания в пуле. А как-то я особо не слышно, кроме как, собственно говоря, Трегубовой, чтобы кто-то добровольно покидал пул. Там всем очень нравится в пуле. Но я думаю, что, вы знаете, поскольку все-таки журналисты чаще всего народ в той или иной степени народ пьющий, то я полагаю, что вот с этим там будут большие проблемы, потому что спиртное провозить нельзя, купить нельзя, и вот с этим будут большие проблемы, что у мужчин, что у женщин.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Евгения Семеновича.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Я вот, извините, разделяю вот мнение вот этого товарища, который вот сказал, так сказать, старинную очень православную притчу: со своим уставом в чужой приход не лезь. Вот как раз дело традиции нужно уважать и чтить, какие бы они то ни были, это культура народа. И вот когда приезжая в другую страну, не уважая это элементарно, ну, будем говорить, ну, просто, как говорится, не влезает ни в какие рамки. И вот именно на этой почве и возникают. Вот и у нас те же межнациональные распри, когда люди, приезжая в нашу страну, трактуют свой образ поведения, свой образ жизни. Вот в чем все эти идут распри. Спасибо.
Да, Елена, не кажется ли вам преувеличенной меры политкорректности после появления карикатур на пророка?
Да нет, не кажется. Но, опять-таки, ведь не во всех странах мусульманских, не во всех арабских странах такое строгое требование к одежде. Я думаю, что просто в этой ситуации, я еще раз повторюсь, просто не нужно было девушкам ехать, и ничего бы не возникло. Поехали бы за них мужчины, и все. Но я вот не помню, несколько лет назад, по-моему, это было связано с Ираном, был достаточно такой скандал, когда приехала женщина-министр иностранных дел из европейской страны, она подала руку вот в этой стране мужчине-мусульманину, а он ей не пожал, это был такой дипломатический скандал, и она уехала. Понимаете, если это речь идет о каких-то официальных лицах, то это одни требования. Если это речь идет в данной ситуации, журналисты пула — это обслуга. У них другая роль.
Ну, у нас недавняя история. Валентина Матвиенко, будучи вице-премьером по социальному развитию, встречала Ясера Арафата в довольно откровенной тоже одежде. Это было жаркое лето. Тоже тогда многие на это обратили внимание. Помните такой случай?
Это жена достаточно раскрепощенная, поэтому я думаю, что для Ясера Арафата не было это каким-то особенным откровением, и потом все-таки палестинцы так не требуют от женщин иностранных, когда они приезжают на территорию Палестины, чтобы они одевались в хиджабы или в чидры.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Уважаемая Елена, вот у меня вопрос такой. Все-таки вы говорите про Восток, а вот у нас рядом Карелия находится, и там это такое исламское возрождение Карелии, там это, вот. Не будем ли в хиджабах там это самое ходить туда, это, приезжая в Карелию, потому что там это такие, ну извините, такое маразматическое, так сказать, это самое отношение вот к этому самому политкорректность и прочее, там это самое, там в каждой этой самой там деревне там скоро построят эту самую по мечети.
Ну, у нас светское государство, даже недавно было празднование юбилея Казани, и никаких намеков, по-моему, не было на мусульманские обычаи в президентском пуле. Вам слово, Елена.
Ну, я думаю, что некоторые опасения все-таки есть, может быть, не по отношению к Карелии, все-таки это как-то далеко от, скажем, от нашего там Северного Кавказа, но вот несколько лет назад я снимала программу, это называлась она «Кавказский полумесяц», и мы снимали в Карачаево-Черкесии, там, в каком городе, Тырнаус. И я была просто поражена, какое количество русских людей, мужчин и женщин, приняли ислам, и женщины там ходили как раз в типа хиджабов на них было, кто-то в плащах и в платках, ну, то есть это была такая мусульманская одежда, и русские парни, которые приняли ислам, вот это страшно, потому что они абсолютно никому не нужны, что в городе Тырнаусе, что в каком-нибудь другом городе, в котором социальная ситуация точно такая же, у них нет работы, у них нет денег, а здесь им предлагают хоть какую-то защиту, они хоть кто-то что-то думает, для них кто-то что-то делает, и под этим видом они принимают ислам. Вот это страшно.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел прицепиться к словам предыдущего товарища, ведь мы действительно очень мало знаем о Иране с тех пор, как там произошла исламская революция. Вот мне хотелось бы немножко узнать, как там сейчас наука, искусство, экономика развиваются.
Ну, мы много знаем о развитии атомной энергетики. Елена, вам слово, вы были в Иране.
Да, я не могу вот так, все-таки это было достаточное количество лет назад, я там была, не могу вот сейчас как бы сделать такой экскурс, но там, безусловно, что касается медицины, то, что я видела, что касается искусства, что касается и науки, безусловно, это очень развитое государство. И что меня поразило, мы объездили весь Иран на машине, это была удивительная чистота, всюду чистота. Это мы, поскольку были по много часов в машине, то это были какие-то там закусочные на дороге, это была очень дешевая, очень качественная, очень хорошая еда. Это были чистейшие совершенно туалеты. Это везде была чистота. Вот это меня очень поразило, потому что все-таки, когда говорится о каких-то вот восточных странах, всегда это как-то ассоциируется с грязью, а здесь это было все очень чисто, это все-таки другая, это все-таки Персия, это другая культура. Ну, конечно, я не могу не сказать о коврах, сумасшедших просто коврах, которые делают в Иране, и женщины получают за них копейки. А это фантастические совершенно ковры, там есть в Тегеране музей ковра. Я таких ковров никогда нигде не видела, где даже была, да, там, в Туркмении даже, там, скажем, это знаменитые туркменские ковры или в Афганистане, они не идут ни в какое сравнение с иранскими коврами. Это действительно произведение искусства.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко сомневается в разумности избранной меры допустимого.
Я никогда не пробовал одевать хиджаб, но я думаю, что это не очень правильно. Я думаю, что все-таки мы же имеем дело не с какой-то там территорией молельного дома или церкви, которую, куда надо заходить и носить ту одежду, которую там принят, там, снимать обувь или еще что-то. Поэтому, скорее всего, это вряд ли оправданных. Мне кажется, что это все-таки неправильно. Мы живем в европейской стране, и даже если мы приезжаем в какую-то другую страну, мы имеем право носить свою одежду. Это было бы правильно.
Слушаем вопрос от Виктора Григорьевича, радиослушатель из Подмосковья.
Доброй ночи, господа. Я подключился недавно к вашей дискуссии, так не очень понял, в чем там суть. Я так понял, что Путин едет в какую-то мусульманскую страну, ну и уважая ее традиции, сделал себе обрезание, а женщины, сопровождающие его, должны носить хиджаб. А вот был недавно, вопрос такой, он же был недавно в Индии, он там челму носил. Вот как это все объяснить? Если мы едем в какую-то страну вот сейчас, допустим, в турпоездку, в тот же Египет или там Объединенные Арабские Эмираты, мы тоже должны делать обрезание.
Но Индия — это подчеркнуто светское государство, а едут в ортодоксально-исламскую Саудовскую Аравию. Слово Елене Масюк.
Да, я совершенно согласна, Володя, что это разные абсолютно страны. Ну, вы знаете, ну, например, там, скажем, в Иране мужчины не одевают галстуки, да, например, и но как-то когда едут, скажем, там западные политики, туда они одевают галстук. Но к женщинам особенное отношение. Как бы мужчины объясняют такое строгое требование к одежде тем, что эта одежда ограждает мужчин от дурных мыслей.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Елене Масюк. Значит, как вы думаете, не сподвигли вот к таким действиям администрацию президента события в Кондопеке? Почему? Потому что там были волнения на национальной почве, когда южные люди пытались свои порядки там как бы устанавливать, и не понравилось местным жителям. А теперь вот они сделали выводы и решили все-таки быть более такими толерантными людьми и едут в такую страну, где надо уважать порядки. Спасибо.
Ну, я так не думаю, честно сказать. Я думаю, что Кондопека, слава богу, очень далека от Саудовской Аравии. Это действительно мусульманская страна с очень жесткими требованиями, как, собственно говоря, как Иран, к иностранцам. Не хочешь соблюдать требования – не приезжай. Я не думаю, что как-то все эти волнения в Карелии повлияли. Поскольку визиты делаются и согласовываются заранее, то я думаю, что это было изначально ясно. Но опять-таки, третий раз скажу, что просто в этой ситуации не надо было в пул брать девушек, журналисток из России. Ограничиться мужчинами. Пусть они там ощутят всю прелесть пребывания в мусульманской стране жесткими законами.
Да, радиослушатель имел в виду, что тут такое подчеркнутое соблюдение мусульманской обрядности, как для внутреннего употребления. Вот действительно, президент пошутил тогда над французским журналистом, что приезжайте к нам, и вам сделают обрезание. Помните, вот это такой черный юмор?
Нет, не помню, Володя, честно скажу.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Елена. И добрый вечер, Владимир. Скажите, пожалуйста, Елена, как вы считаете, правительство России прогнулось перед требованиями правительства Саудовской Аравии вот в этом маленьком нюансе? Это очень о многом говорит.
Да, вот информагентство приводит пример Ангелы Меркель, когда она со своей делегацией приезжала в Саудовскую Аравию, никаких таких требований они не соблюдали, вам слово.
Если это речь идет вот о статье, которая в «Московском комсомольце», то там шла речь именно о Меркель, как о главе государства. А как были одеты журналисты немецкие, которые, и журналистки, которые вместе с ней приехали, мы не знаем. Конечно, Меркель молодец, безусловно. Я об этом уже говорила, что одно дело – это государственное лицо, представляющее страну, высшее государственное лицо. Конечно, было бы очень странно, если бы в стране в нашей была бы женщина президентом, и она бы одела хиджаб и отправилась бы в Саудовскую Аравию. Но обслуживающим персоналом, коим является кремлевский пул, ради бога, по-другому невозможно, это условие.
Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот говорили о традиции, о рациональное зерно. Елена чуть-чуть обманула его. Все-таки давайте. Так, либидо на жаре растет, и похотливые взгляды, которыми будут, так сказать, наши женщины облапаны, а это неизбежно. Вот, может быть, с этой точки зрения он ограждает, поскольку это очень мудро. Еще у Розного можно почитать, зачем нужен хиджаб.
Подводя итог нашей дискуссии, Елена, как вы считаете, это шаг в сторону цивилизованности? Например, трудно себе представить, чтобы в советские времена наших генеральных секретарей в поездках сопровождали сотрудники в мусульманских одеяниях.
Я вообще тогда не помню такого количества кремлевского пула и не помню, честно сказать, женщин международниц, которые бы ездили, это бы наверняка был бы Сейфуль Мулюков или кто-либо еще, знающий традиции, понимающий, что такое Восток. Я не вижу, опять-таки, еще раз скажу, я не вижу в этом ничего предосудительного, я не вижу в этом никакого унижения. Это в определенной степени уважение к традициям той страны, куда отправляется Путин с кремлевским пулом.
Спасибо. Напомню, что сегодня стало известно о том, что специально к поездке президента Путина в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию российские посольства в этих странах заказали для всех журналисток кремлевского пула хиджабы. О специфике работы европейских журналисток в мусульманских странах мы беседовали с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, автором спецрепортажа из Ирана, Турции и Афганистана. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Елена Колупаева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.